Дорогие друзья, в нашем эфире радиоурок для всей семьи по основам православной культуры.
Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, поудобнее. Мы начинаем наш 4-й радиоурок по основам православной культуры. Я школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева, и сегодня я расскажу вам, как я провожу эти уроки в обычной светской общеобразовательной школе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Я напомню, что на прошлом уроке мы говорили с детьми о духовных и материальных ценностях. Мы даже не подошли к разговору, собственно, об основах православной культуры. Мы говорим о таких общих понятиях, о которых необходимо говорить с современными детьми, как говорит мой уже более как десятилетний опыт общения с детьми в светской общеобразовательной школе. И поэтому разговор о духовных и материальных ценностях, он очень важным оказывается, подготовительным таким этапом к разговору уже о более высоких духовных, культурных ценностях православия. И напомню, мы говорили с детьми о том, что есть в мире такие ценные вещи, или вернее даже сказать явления, которые не купишь ни за какие деньги. Но именно вот эти бесценные ценности, именно они подчас и могут сделать человека по-настоящему счастливым, или их отсутствие действительно делает человека несчастным даже при наличии ценностей материальных. И вот на прошлом уроке было дано домашнее задание нарисовать иллюстрации к песне Булата Акуджавы, которая начинается словами «Стать богатеем иной норовит, золото копит, ночами не спит, не все то золото, не все то золото, хоть и сверкает, и даже звенит». И я на уроках предлагаю ее послушать детям и к каждому куплету нарисовать иллюстрацию. И вот сегодня, представим себе, нам дети принесли свои рисунки, где они попытались графически, образно представить ценности, которые являются нематериальными, духовными. Вдохновение, доброта. Там есть такие замечательные слова в этой песне, напомню. «Чистое сердце в дорогу готовь, древняя мудрость сгодится и вновь. Не покупаются, не покупаются, доброе имя, талант и любовь». И дети, рисуя, задумываются над этими ценностями. Они порой очень талантливо и остроумно отражают их графически. И таким образом они сами приобщаются к творчеству, к культуре. А ведь именно культура во все времена у всех народов являлась и является питательной средой для наших духовных, нравственных представлений, представлений о добре и зле, о прекрасном и безобразном. И когда они приносят эти иллюстрации, я, учитель, монтирую небольшое видео, такой видеоролик, звучит песня, и на фоне этой песни появляются картинки детей, которые как раз иллюстрируют звучащие слова. И детям очень нравится смотреть и даже пересматривать этот ролик. Они уже заучивают песню почти наизусть, подпевают. Ну, конечно, тоже от класса зависит. Какие-то классы более внутренне отзывчивые. Они просто начинают хором петь эту песню. И таким образом они проживают еще раз то, о чем им было предложено задуматься на предыдущем уроке. Но вот далее я предлагаю им задуматься о тех ценностях, о которых мы, может быть, даже и не думаем, когда живем. Я им предлагаю на минуточку, даже не на минуточку, на секунду, две, три, заткнуть одновременно себе нос и рот. И потом отпускают они, и я говорю, что вы почувствовали, какую ценность жизни вы почувствовали. Они говорят, что мы почувствовали, что дышать — это огромная ценность, это нам необходимо, чтобы вообще продолжать жить. Я говорю, вот так действительно, ведь минуту назад вы совершенно не задумывались над тем, что это для вас ценность. Пока она была с вами, вы не замечали ее. И так многие ценности проходят в нашей жизни как будто бы незамеченными, пока мы их не начнем терять или не потеряем совсем. И я им предлагаю подумать над той ценностью, которая будет становиться с каждым годом. А сейчас, я напомню, перед нами сидят где-то десятилетние дети. Это 4-й класс. В 4-м классе в общеобразовательной школе преподается урок «Основы православной культуры». И я им предлагаю поразмышлять над тем, что станет для них с каждым годом все более и более острым вопросом и важнейшей ценностью. И на экране показываю картинку. Дети — наши визуалы, им очень важно видеть какой-то образ. Просто человеческая рука, ладонь, развернутая, из которой выпархивает птичка. И они догадываются, что речь идет о свободе. Да, говорят, действительно, нам родители много чего не разрешают. Не разрешают там заниматься своим любимым делом, в телефоне сидеть, например, столько, сколько мы хотим. Они не разрешают нам долго гулять, ну и так далее. Не дают нам проявить нашу самостоятельность, а мы ведь уже большие. Конечно, эту ценность они уже в четвертом классе, ну, только начинают ощущать. Но уже буквально через год, а тем более через два, они станут и бунтовать, и требовать предоставить им эту ценность, действительно важнейшую ценность взросления человека, человеческой личности. И здесь мы как взрослые, как учителя, как родители должны понимать, что это божественная ценность. Сам Господь уважает свободу человека, свободу выбора человека. И если мы ее ограничиваем, то мы творим безбожное дело. Но с другой стороны, если опять-таки мы не научим наших детей правильно, глубоко понимать, в чем заключается настоящая свобода, подлинная свобода, то это тоже будет дело совсем не Божье. Поэтому я предлагаю построить разговор с детьми на эту тему таким образом. Опять-таки на экране возникают картинки, и я задаю им вопросы. На экране они видят заключенного, сидящего в тюрьме за решеткой. Я говорю: скажите, пожалуйста, что для этого человека свобода? Они говорят: ну как, выйти из тюрьмы, жить нормальной жизнью. Я говорю: ну нормальной жизнью это какой? Ну, гулять, жить в квартире, иметь семью, ходить на работу каждый день. Я говорю: замечательно. Давайте посмотрим следующий образ. На экране возникает фотография рабочего у станков, который вот находится на своем рабочем месте. Я спрашиваю: а для этого человека свободой что является? Они задумываются, ну, говорят: ну как, выходной, отпуск. Я говорю: замечательно. Но ведь есть такие люди, которые в отпуск уходят не на 2, там, не на 4 недели, а на целых 3 года. И на экране возникает образ мамы, облепленной детьми, женщина, находящаяся в декрете. Как говорила одна девочка, она старшая дочка в многодетной семье. Когда она была маленькая, она говорила: я хочу как мама сидеть дома и ничего не делать. Конечно, дети прекрасно понимают и начинают смеяться. Нет, ну тут, наверное, нельзя говорить о полной настоящей свободе. И мы начинаем рассуждать, а что же для мамы маленьких детей может являться настоящей свободой? Кто-то предлагает оставить ребенка на папу, на бабушку, на няню, а кто-то из девочек обычно говорит: нет, у мамы ведь все равно, даже если она ушла по делам из дому, сердце все равно болит за ребенка. И тогда мы как-то вот рассуждаем, и особенно дети, в семьях которых есть младшие братики, сестрички, они говорят: свобода для мамы — это когда дети здоровы и спят здоровым сном. Действительно, вот это счастье, это свобода, когда мама может хоть несколько минут посвятить себе, но действительно это какие-то даже не часы, как правило, а какие-то минуты. Но где же она, настоящая свобода для человека? Да вот же она, когда нет никакой работы, никаких обязательств, никаких людей рядом с тобой, о которых тебе надо заботиться. Лежи на диване, наслаждайся жизнью. Дети говорят: да, пожалуй, но вот если этот человек, вот образ которого возникает на диване, счастливец такой, он говорит: но ведь если он захочет куда-нибудь поехать попутешествовать или даже заказать пиццу, у него ведь нет денег на это, он не работает, значит, он не может свободно осуществить свои желания. Что делать? Хорошо, берем другой предельный пример. Вот у нас богач, который имеет много денег и может удовлетворить любое свое желание, любую свою прихоть. И возникает картинка, когда стоит такой богач и держится за сейф и со страхом озирается вокруг. Они говорят: ну да, вряд ли тоже можно назвать свободным такого человека. Если он занимается бизнесом, то он очень много времени тратит на свою работу, и внутренне, душевно он все равно неспокоен, потому что не свободен. Его держит его и обязательства, и, собственно, его богатство. И тогда я такую карикатуру показываю, рисунок на экране. Сидит нищий, и перед ним стоит
богач с толстым кошельком и говорит нищему: «Посмотри, у меня много денег, я все могу, я самый счастливый», а этот нищий говорит ему: «Зато у меня нет твоих забот и твоих проблем, я счастливее тебя». То есть мы с детьми постепенно приходим к выводу о том, что мы как-то не можем найти оптимальные условия для человека, где бы он был по-настоящему и полностью свободен. И тогда я задаю им вопрос: скажите, пожалуйста, а вот что для, ну, я говорю так абстрактно, для современного школьника, не лично для вас, это уже следующий этап, а вот для среднестатистического современного школьника, что является свободой? Ну, понятно, говорят они, чтобы нас никто не трогал, не заставлял учиться, убираться, мыть посуду и делать уроки, и дал нам заниматься тем, что нам хочется. И на экране появляется изображение ребенка, сидящего в телефоне. Они смеются, потому что понимают, что это правда. Именно такое внутреннее понимание свободы существует в сознании современного, да, наверное, любого ребенка. И тогда я предлагаю им прочитать сказку. Эта сказка, правда, несколько устарела. Она была написана всего несколько лет назад и опубликована в московском детском православном журнале «Доброе слово». Но, тем не менее, дети понимают, о чем идет речь. Устарела она в техническом отношении. Дети сейчас играют не столько в компьютер, сколько в телефон. Но, тем не менее, сказка затрагивает актуальные вопросы. Сказка называется «Как Витя был игрушкой». На экране я демонстрирую иллюстрации к этой сказке и просто зачитываем эту сказку. Она небольшая, я сейчас вам ее тоже прочитаю. Жил да был на свете мальчик Витя. Жил он не тужил, пока не случилось с ним одно странное событие. Как-то раз весной, накануне контрольной по алгебре, приснился Вите странный сон. Будто бы его, мальчика, ученика 7 класса, в магазине продают. В отделе игрушек. Стоит он, такой маленький, на стеклянной полочке. Слева от него пластмассовые куклы. Личики у них круглые, надутые и платья с оборочками. А справа трансформеры. Вообще-то Витя любил в них играть, но тут они ему совсем не понравились. Отодвигался он от них, отодвигался, пока одной кукле на оборочку не наступил. И эта кукла так фыркнула на него, что он совсем пригорюнился. А тут в магазин заходит покупатель, да такой важный и сердитый, что даже продавец испугался. Так вокруг него и забегал. Что желаете? Вот машинки, мечи, солдатики. А покупатель ткнул пальцем в Витю и говорит: «Вот такую игрушку хочу. Сколько стоит?» Витя возмутился. Где это видано, чтобы учеников вместо игрушек продавали? Он, дескать, не игрушка вовсе, а человек. Но его никто не услышал. Продавец глянул на Витю, очки протер. «А, это никчемная вещица, забирайте». Сердитый покупатель достал из кармана веревочку с маленьким ошейником и надел на Витю, как на какую-нибудь собачку. Витя закричал: «Пустите, мне в школу надо, у меня завтра контрольная по алгебре». А покупатель как сдвинет сердито брови: «Какая, мол, такая школа? У нас есть дела поважнее». И повел Витю к себе. Идут они по улице, а тут Вите лучший друг Мишка по мобильнику звонит. «Витек, выходи гулять, футбол погоняем». А Витин хозяин рассердился, дернул за веревку, мобильник выкинул и закричал: «Какие еще друзья? Мой ты теперь! Что велю, то и будешь делать!» Плетется Витя на веревочке, а навстречу мама с папой идут. Кинулся было Витя к родителям, а хозяин приказывает: «А ну-ка, не слушай их! Скажи, что тебе со мной хорошо, они и отстанут, а мы с тобой играть будем!» Витя со страху так и сделал. Мама поджала губы, папа неодобрительно покачал головой, а хозяин его за веревочку дернул и дальше повел. Проснулся Витя утром, сам не свой. Вот так сон. Хорошо, что только сон. Ох, как не понравился ему этот покупатель игрушек. А ведь Витя его знает. Это был кто-то очень знакомый. Морщил Витя лоб, морщил, да так и не вспомнил. «Ну да ладно, пора в школу собираться», — подумал он. «Сейчас вот только на минуточку компьютер включу, в стрелялку поиграю и сразу в школу, на контрольную». Поиграл Витя 5 минут, поиграл 10, 15. Так увлекся, что про алгебру забыл и вообще в школу не пошел. Полдня за компьютером просидел. Потом друг Мишка позвонил: «Пойдем, Витя, во двор, в футбол поиграем». А Витя ему: «Не хочу, отстань, у меня есть дела поважнее». Мишка и обиделся. Вечером мама с папой пришли. «Сынок, ты давно за компьютером сидишь?» «Да недавно совсем, только включил». «Да у тебя уже глаза от монитора красные». «Ну что уж, мне и 5 минут поиграть нельзя», — огрызнулся Витя. «Смотри, скоро весь день за компьютером будешь проводить». А вот и нет. Вот сейчас поиграю немного и потом сразу выключу. Я ж к нему не веревкой привязан». Но только он это сказал, как вдруг разом весь свой сон-то и вспомнил. И вспомнил, кто его, как собачку, на веревочке водил. Ведь это и был компьютер. Важный такой, сердитый, в костюме и в галстуке. И вдруг Витя все-все понял. Понял, что и вправду компьютер давно над ним хозяйничает и нормально жить не дает. И стало Вите так обидно за самого себя, ведь он же не игрушка, а человек. Не будет он электронной машине подчиняться. Выключил Витя компьютер, подошел к маме и все ей рассказал, честно-честно. А потом добавил: «Я никогда не думал, что бывают игрушки, которые могут нами управлять». Витя боялся, что мама его сильно отругает, а она почему-то посмотрела на него ласково и сказала: «Мне кажется, что ты сегодня очень вырос». И погладила по голове. И стало у Вити так хорошо и легко на душе, что тут же он побежал звонить своему другу Мишке, чтобы и с ним помириться. А когда мимо компьютера проходил, не удержался и скорчил ему победную рожицу. Мол, не ты надо мной главный, а я. И, по-твоему, не будет. Вот такую сказку мы читаем с детьми на уроке. Конечно, они все понимают, кто к кому привязан веревочкой, кто является приложением кого. И здесь мы с ними начинаем рассуждать. Ведь как мы понимаем обычно свободу? Это наша свобода от каких-то запретов, рамок, обязательств. Ну, в общем, делать, что хочу. Но оказывается, что свободе-то противоположно не ограничение внешнее, а противоположно зависимость. И мы записываем это слово в тетрадь «свобода» и «зависимость». От чего человек может зависеть? Да от самых разных вещей. И от моды может зависеть, и от телефона или компьютера, от сладкого, от алкоголя и от более страшных вещей. То есть от своих внутренних страстей. И здесь мы приходим к очень глубокому и важному выводу, связанному именно с православной культурой. Но пока мы об этом начинаем говорить только в первом приближении. Ведь в православии существует понимание, что настоящая свобода — это не свобода грешить, а свобода от греха, свобода не грешить. И я предлагаю ребятам порассуждать, записать в тетради, что такое для вас настоящая свобода. То есть продолжить предложение. «Настоящая свобода для меня — это…» И вот я сейчас вам зачитаю буквально несколько очень разных высказываний детей. Например, «Настоящая свобода для меня — это спокойная жизнь». Или «иметь свое мнение». Смотрите, как глубоко, правда? «Настоящая свобода для меня», — пишет ребенок после вот этого урока, «иметь свое мнение и силу воли. Свобода — это мои друзья и любовь. Это быть самим собой». Я напоминаю, это пишет ребенок, который учится в 4 классе. Мы даже порой не подозреваем, насколько глубоко и мудро могут рассуждать наши дети, потому что, ну, мы не задаем им таких вопросов. Один ребенок написал: «Настоящая свобода для меня — это когда можно верить в Бога». Или еще одно такое высказывание ребенка: «Настоящая свобода для меня — это спокойствие в душе». Это написала девочка, дочка священника, которая учится в обычной школе. То есть она понимает, что это свободная, спокойная совесть. Мы, наверное, должны помочь детям задуматься над этими вопросами и предложить им порассуждать, а в какие же моменты нашей жизни мы оказываемся свободными. И тогда я им показываю мультфильм. Это вообще тоже замечательный прием, так же, как с песней, приобщение их к культуре и научение их анализировать произведения культуры, воспринимать не только самые поверхностные смыслы, а находить в них ответы на те вопросы, которые действительно начинают их волновать, взрослые вопросы: кто я, какой я, зачем я в этом мире. И я им предлагаю замечательный мультфильм, который всегда на ура проходит в 4 классах, независимо от того, изучают дети основу православной культуры, или это дети из атеистических семей, или дети из мусульманских семей. Это православный мультфильм, созданный в 2012 году. Называется он «Свет неугасимый». Я сегодня позволю себе основные моменты этого мультфильма пересказать, чтобы показать, как с детьми можно его смотреть, обсуждать и комментировать. Сценарий этого мультфильма написал замечательный, на мой взгляд, петербургский писатель Дмитрий Орехов. Там действительно очень мудро и глубоко с православной, с художественной точки зрения все продумано и есть что проанализировать. В этом мультфильме речь идет о мальчике, как раз примерно возраста наших четвероклассников, мальчик Петя, который живет 100 лет назад. Основные события происходят в 1922 году, если я не ошибаюсь. Но начинается мультфильм с такой преамбулы. Бабушка идет с маленьким, ну, где-то 5-летним внуком по городу и видит, мимо них проезжает на телеге, на лошадке священник, который везет большую икону Божьей Матери Иверская. Видимо, ну, на поклонение кому-то, может быть, больному в дом, как это было принято до революции. И мальчика поражает эта икона, потому что он видит на лике Богородицы капельки крови. И он спрашивает у бабушки: «Бабушка, что это такое?» И она рассказывает ему историю Иверской иконы Божьей Матери. Мальчик называет ее «райская икона», не расслышав название. И он слышит историю о том, как давным-давно было гонение на иконы, как один император решил, что иконы нужно уничтожать. Речь идет об иконоборческом периоде. И посылает своих слуг уничтожить иконы. И один воин по имени Варвар приходит к одной бедной верующей женщине и хочет отобрать у нее очень ценную для нее икону Божьей Матери, чтобы ее разломать, разбить. И она пытается от него откупиться, но она не может собрать требуемую сумму денег. И этот воин-варвар забирает у нее икону и на ее глазах пронзает копьем и попадает прямо в лик Божьей Матери, и из иконы, из доски начинает сочиться настоящая кровь. И вот это чудо настолько его потрясает, что он кается и из гонителя икон становится христианином и защитником икон. Мальчик Петя перед самой революцией слушает этот рассказ бабушки и говорит, что вот я бы так никогда не смог поступить. Ну и дальше мы переносимся вместе с героем мультфильма на несколько лет вперед. Он уже мальчик, такой младший подросток, и для него становится главной ценностью, естественно, дружба. Дружба со своими сверстниками. Он с тоской смотрит в окно, где весело играют снежки ребята, естественно, это пионеры. И он очень хочет войти в их среду, подружиться с ними. Наконец ему это удается, они приглашают его на свое собрание, они там репетируют какой-то концерт пионерский и дают ему какое-то поручение. Он с радостью его выполняет, и тут входит некий молодой человек, назовем его пионервожатый условно, который говорит: «Ребята, репетиция отменяется, нам дано важное партийное задание разжечь костер революции, а для этого костра нужны нам иконы, старые иконы, поповские штучки, поэтому давайте, у кого есть дома иконы, приносите». Но все дети вроде говорят: у нас нету икон. Он говорит: ну, у вас же есть бабушки, дедушки. И обращается к мальчику Пете: вот, Белов, у тебя есть дедушка? Нет, нету дедушки, есть бабушка только. Ага, говорит пионер вожатый, бабушка, а у бабушки иконы. Так вот, неси сюда эти иконы. Там в этом мультфильме очень тонко показан момент манипуляции. И вот этот весь мультфильм длится меньше получаса. В принципе, его вполне можно успеть посмотреть за 45-минутный урок. Но я обычно просмотр этого мультфильма растягиваю на 2 урока. Вернее, не я растягиваю, а так получается. Потому что мы смотрим мультфильм с детьми медленно, с остановками, с комментариями. Дело в том, что в 4 классе дети, как правило, не имеют представления о том, что происходило в нашей стране 100 лет назад. И этот мультфильм дает возможность нам поговорить на многие очень важные темы. В частности, о том, что было время, когда в нашей стране было запрещено верить, когда закрывались храмы, когда верующие были гонимы. Поэтому этот мультфильм требует постоянных комментариев и с исторической точки зрения, и с точки зрения эстетической. То есть мы учимся видеть детали, комментировать их, распознавать в них заложенные глубокие смыслы. Показывается в этом мультфильме, как храм закрытый, заколоченный, с него сброшены кресты, и какой-то деятель революции прибивает к храму плакат или там красный флаг и прибивает чем? Ну, тем, что под руку попалось. Он откидывает это в сторону, а мимо идут как раз бабушка с Петей, и бабушка подбирает этот предмет. Этим предметом оказывается старая, совершенно потемневшая икона, икона Божьей Матери Иверская. И, естественно, она ее бережно прячет и приносит домой. И вот, когда Петя оказывается в компании пионеров, он оказывается в ситуации жесткой манипуляции. И мы с ребятами в классе это проговариваем. Действительно, смотрите, как ловко и здорово манипулирует пионер-вожатый, или неважно кто, и всей компанией детей, и конкретно Петей. И как этому трудно противостоять, тем более, когда ты хочешь быть вместе с этими людьми. И как одна девочка как-то не хочет, например, поднимать руку, когда все должны проголосовать «за», и она даже вот икает, закрывает рот рукой, но, тем не менее, все равно потом ей приходится поднять руку, которой она прикрывала рот. Это очень тонкий момент психологический, и дети его чувствуют, и мы проговариваем, что вот как раз здесь проявляется наша несвобода, когда нами манипулируют. И очень трудно отстоять свою свободу, когда мы чего-то не хотим делать, чему-то подчиняться. Ну, а дальше этот мультфильм продолжается, мы смотрим. Петя приходит домой и спрашивает бабушку, можно ли ему принести икону, вот эту хотя бы старую, темную. Зачем она тебе, бабушка? Ведь это цена его дружбы с пионерами, цена его вовлеченности в эту детскую общину. И, конечно, бабушка отказывает ему в этом, это же икона, и уходит из дома. И вот тут как раз мальчик оказывается в ситуации, ну, в общем-то, свободы. Он может, пока бабушка не видит, взять эту икону и отнести к пионерам, чтобы сожгли. И он примеривает на себя бабушкину красную шаль, воображая, что это пионерский галстук. Ему очень хочется войти в эту общность. И вот тут возникает замечательный образ в мультфильме. За окном скачет синичка. Эту синичку незадолго до этого мальчик спас от ворон. Это такая совершенно незаметная, казалось бы, деталь, но я обращаю внимание детей на это. Синичка скачет у окна со стороны улицы. Это, ну, вот как образ того, какое доброе у мальчика сердце, потому что он спас эту птичку. И мальчик уже смотрит на икону и протягивает к ней руки, чтобы ее взять. И тут слышит какой-то стук. Он оборачивается и видит, что это в окно клюет птичка. Она мешает ему взять икону. Он подходит к окну и задергивает шторы. И я спрашиваю ребят, как вы думаете, вот что сейчас произошло? Что может изображать, символизировать эта птичка? И они легко догадываются, что это совесть, это добрая душа мальчика, которая стучит, которая напоминает, не надо этого делать. Но что делает мальчик? Он зашторивает окна, он закрывает, заглушает свою совесть и делает то, что считает нужным. Он берет эту икону и приносит ее пионерам. Конечно, они его хвалят, хлопают по плечу, давай бросай вот сюда в сарай, завтра будет костер. Мальчик это делает, и, наконец, наступает счастье, в том смысле, что он, наконец, принят в компанию ребят. И что делают пионеры? Они вскакивают на подножку трамвая и едут куда-то далеко по городу. Естественно, их замечает милиционер, свистит, все спрыгивают, а Петя не успевает спрыгнуть, никто ему не помогает, никто не заботится о том, что он не успел спрыгнуть. И здесь мы выходим с ребятами на разговор о том, что же такое настоящая дружба. Действительно ли добился Петя того, чего хотел? Или такие друзья не настоящие друзья? И какой ценой куплена такая дружба? И вот Петя заблудился. Когда трамвай останавливается, он выходит и блуждает совершенно по незнакомым улицам, и разные опасности его подстерегают. И я задаю детям вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Петя заблудился где? И они говорят, да, он заблудился не просто в городе, он заблудился в самом себе, в своей душе, в своих, ну, как бы мы по-взрослому сказали, нравственных ориентирах. И он блуждает по городу, и в мультфильме возникает совершенно замечательный пушкинский литературный образ. Начинается вьюга, метель. Помните, как в «Капитанской дочке» у Пушкина или в одноименной повести «Метель», когда человек плутает по жизненным путям, и когда вот эта метель внешняя, с одной стороны, отражает его внутреннее смятение, а с другой стороны, божественным промыслом выводит его на верный путь, на настоящий путь. И обычно на этом месте, когда мы смотрим мультфильм, звенит звонок. И я говорю, этот мультфильм мы с вами досмотрим на следующем уроке. Дети говорят, ну как же так, на самом интересном месте? Неужели он эту икону оставит? Переживают все, и верующие, и неверующие дети, и очень трогательно переживают за мальчика и за эту икону даже дети из мусульманских семей. Но звонок есть звонок, время наше заканчивается, и мультфильм мы досмотрим и проанализируем на следующем уроке. Вот такой урок, такой разговор я вам предлагаю, может быть, провести даже со своими детьми и посмотреть с ними замечательные мультфильмы. И вот этот мультфильм, в частности, который называется, напомню, «Свет неугасимый». Его легко найти в интернете. А мы с вами встретимся на следующем уроке. Я, школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До следующего урока.
Дорогие друзья, радиоурок по основам православной культуры для вас провела Наталья Юферева.